Глава 13. Четверг, 20 февраля. Пятница, 7 марта. В последнюю неделю февраля Лизбет Саландер сама себе дала первоочередное особое задание. Адвокат Нильс Бьюрман, 1950 года рождения. Она работала примерно по 16 часов в сутки, проводя изучение личных обстоятельств тщательнее, чем когда-либо. Она задействовала все доступные архивы и официальные документы, исследовала все его ближайшее окружение, ознакомилась с его финансовым положением и детально изучила карьеру и конкретные дела. Результат оказался убийственным. Он был юристом, членом коллегии адвокатов и автором впечатляюще многословной и исключительно скучной диссертации по торговому праву. Он обладал безупречной репутацией. Адвокат Бьюрман ни разу не прокололся. Один единственный раз на него заявляли в коллегию адвокатов. Около 10 лет назад его обвиняли в посредничестве при нелегальной покупке квартиры, но ему удалось доказать свою невиновность, и дело закрыли. С финансовым положением все было в порядке. Адвокат Бьюрман был человеком со средствами, его состояние исчислялось как минимум 10 миллионами. Налогов он вносил больше, чем требовалось, являлся членом Гринписа и Международной амнистии, а также жертвовал деньги в фонд помощи страдающим сердечными и легочными заболеваниями. В СМИ он фигурировал редко, но несколько раз подписывал официальные воззвания в поддержку политических заключенных стран Третьего мира. Он жил в пятикомнатной квартире на Уплансгаттен, неподалеку от площади Уденплан, и являлся секретарем своего жилищного кооператива. Был разведен и бездетен. Лизбет Саландер уделила пристальное внимание его бывшей жене Елене. Та была родом из Польши, но всю жизнь прожила в Швеции, работала в реабилитационном центре и, похоже, удачно повторно вышла замуж за коллегу Бьюрмана. Зацепиться не за что. Брак с Бьюрманом продолжался 14 лет, и развод прошел бесконфликтно. Адвокат Бьюрман регулярно работал с молодежью, не ладившей с правосудием, но до того, как стать опекуном Лизбет Саландер, он был наставником 4 молодых людей. Во всех этих случаях речь шла о малолетках. И по достижении ими совершеннолетия решение суда освобождало его от этой роли. Один из его бывших подопечных по-прежнему пользовался услугами Бьюрмана как адвоката. Так что и здесь, похоже, никаких конфликтов не просматривалось. Если использование подзащитных и вошло у Бьюрмана в привычку, то он это хорошо скрывал. И сколько Лизбет не копала, ей так и не удалось обнаружить никаких признаков чего-либо противозаконного. Все 4 благополучно устроили свою жизнь, имели бойфрендов или, соответственно, герлфрендов, работу, жилье и кредитные карточки. Она позвонила каждому из 4 клиентов, представившись социальным работником, занимающимся изучением того, как дети, ранее имевшие наставника, организуют свою жизнь по сравнению с другими детьми. При этом она заверила, что гарантируется полная анонимность. Она составила анкету из 10 вопросов, которые и задавала по телефону. Несколько вопросов было сформулировано так, что клиентам приходилось рассказывать о пользе наставничества. Имея они что-то против Бьюрмана, это бы обязательно всплыло. Но никто не сказал о нем ничего плохого. Закончив обследование, Лизбет Саландер собрала всю документацию в бумажный пакет из супермаркета и выставила его в прихожую к 22 мешкам с газетами. Внешний адвокат Бьюрмана казался безупречен. В его прошлом не было вообще ничего такого, что Лизбет Саландер смогла бы использовать в качестве рычага. Она твердо знала, что он ничтожество и мерзавец, но не нашла ни одного факта, который помог бы ей это доказать. Пришла пора искать другие варианты. Когда она проанализировала все, осталась одна возможность, казавшаяся все более и более привлекательной или, по крайней мере, вполне осуществимой. Проще всего было бы, если бы Бьюрман попросту исчез из ее жизни. Внезапный инфаркт положил бы конец этой проблеме. Загвоздка заключалась лишь в том, что у омерзительных 55-летних мужиков инфаркты по заказу не делаются. Но тут ведь можно принять меры. Микаэль Блумквист продолжал свою связь с Сесилией Вангер с величайшей осмотрительностью. Сесилия поставила три условия. Она не хотела, чтобы кто-нибудь знал об их встречах. Ему следовало приходить только по ее звонку, когда она бывала в настроении, и ночевать он был должен у себя. Ее страсть поражала и озадачивала Микаэля. Когда они сталкивались в кафе Сусанны, она держалась дружелюбно, но прохладно и соблюдала дистанцию. У себя же в спальне она просто безумствовала. Микаэлю, в общем-то, не хотелось копаться в ее личной жизни, но его ведь наняли именно для того, чтобы копаться в личной жизни всего семейства Вангер. Ощущения у него были неоднозначные, но вместе с тем он испытывал любопытство. Однажды он спросил у Хенрика Вангера, за кем Сесилия была замужем и что у них произошло. Свой вопрос он задал, когда выяснял прошлое Александра Биргера и других членов семьи, находившихся на острове в день исчезновения Харриет. «Сесилия? Не думаю, чтобы она имела к Харриет какое-нибудь отношение. Расскажите о ее прошлом». Она вернулась сюда после учебы и стала работать учительницей. Познакомилась с мужчиной по имени Джерри Карлсон, который, к сожалению, работал в концерне Вангер. Они поженились. «Я думал, что брак был счастливым. По крайней мере, поначалу. Однако через пару лет я стал замечать, что все далеко не так безоблачно. Он ее избивал. Обычная история. Он ее бил, а она терпела и защищала его. Под конец он переусердствовал, и она попала в больницу с тяжелыми травмами. Я поговорил с ней и предложил помощь. Она переехала сюда, на остров, и с тех пор отказывается встречаться с мужем. Я позаботился о том, чтобы его уволили». Но она ведь так и не развелась с ним. Не знаю, почему она не развелась официально. Но поскольку она так и не собралась снова выйти замуж, это, вероятно, не имело значения. А этот Джерри Карлсон, он имел какое-то отношение к... Харриет? Нет. В 66-м году он в Хедестаде не жил и в концерне еще не работал. Понятно. Микаэль. Сесилию я люблю. С ней не всегда легко, но она одна из самых хороших людей в нашем семействе. Целую неделю Лизбет Саландер с бюрократической скрупулезностью планировала устранение адвоката Нильса Бьюрмана. Она взвешивала и отбрасывала разные методы до тех пор, пока не отобрала несколько вполне реальных сценариев. Никаких необдуманных действий. Первой ее мыслью было попытаться организовать несчастный случай, но вскоре она додумалась до того, что это с таким же успехом может быть и откровенное убийство. Требовалось выполнить лишь одно условие. Адвокат Бьюрман должен умереть. Таким образом, чтобы его смерть никак нельзя было связать с ней самой. То, что ей придется фигурировать в предстоящем полицейском расследовании, она считала более или менее неизбежным. Когда будут изучать деятельность Бьюрмана, ее имя рано или поздно всплывет. Однако она была лишь одним из целого моря его нынешних и прежних клиентов и встречалась с ним всего несколько раз. И если только сам Бьюрман не записал у себя в ежедневнике, что принудил ее делать ему минет, а это казалось ей маловероятным, то мотив убивать его у нее отсутствовал. Не должно быть ни малейших доказательств, что его смерть как-то связана с клиентами. Имеются бывшие подруги, родственники, случайные знакомые, коллеги и прочие, Случается даже то, что принято называть хулиганским нападением, когда преступник и жертва друг друга вообще не знают. Если о ней зайдет речь, то выяснится, что она всего лишь беспомощная, недееспособная девушка с документами об умственной неполноценности. Значит, было бы очень хорошо, если бы Бьюрмана убили таким сложным способом, что умственно отсталую девушку никак нельзя было бы в этом заподозрить. Стрелковое оружие она отвергла сразу. Раздобыть его не составило бы для нее большого труда, но полиция как раз очень хорошо умеет разбираться в делах, касающихся оружия. И таким образом сможет напасть на ее след. Она подумала о ноже, который можно было бы купить в ближайшем хозяйственном магазине, но отвергла и его. Даже если она внезапно появится и вонзит нож ему в спину, нет никакой гарантии, что он умрет сразу и беззвучно, или что умрет вообще. А значит, может подняться шум, который привлечет внимание, и на ее одежде может остаться кровь, грозящая стать веским доказательством ее участия. Она даже подумывала о какой-нибудь бомбе, но это казалось чересчур сложным. Изготовить бомбу самой не проблема. В интернете полно руководств по производству самых смертоносных орудий. Однако взрывное устройство трудно установить так, чтобы не подвергать риску невинных людей, случайно оказавшихся поблизости. Кроме того, опять-таки нет гарантии, что он действительно погибнет. Зазвонил телефон. «Здравствуй, Лизбет. Это Драгон. У меня есть для тебя работа. У меня нет времени. Это важно. Я занята», — сказала она и положила трубку. В конце концов, она остановилась на неожиданном варианте — яд. Эта идея поначалу удивила ее саму. Но при ближайшем рассмотрении Лизбет посчитала ее наилучшей. Несколько суток Лизбет Саландер провела, прочесывая интернет в поисках подходящего яда. Выбор оказался большой. Например, можно взять один из самых смертельных ядов, известных науке — цианистый водород, чаще именуемый синильной кислотой. Цианистый водород используется в качестве компонента в ряде химических производств, например, для изготовления красителей. Чтобы убить человека, достаточно нескольких миллиграммов. 1 литр в резервуаре воды вполне может уничтожить среднего размера город. По понятным причинам, такое смертоносное вещество держит под строжайшим контролем. Однако, если политический фанатик, замысливший убийство, не может зайти в ближайшую аптеку и попросить 10 миллилитров цианистого водорода, то произвести этот яд на обычной кухне можно почти в неограниченных количествах. Требуется лишь нехитрое лабораторное оборудование, что продается в составе детских химических наборов за пару сотен крон, и несколько ингредиентов, которые легко найти среди обычных хозяйственных товаров. Инструкция по изготовлению лежит в интернете. Другим вариантом был никотин. Из одного блока сигарет можно извлечь достаточное количество миллиграммов, а потом сварить сироп. Еще лучшим веществом, правда, более сложным в производстве, является сульфат никотина, обладающий свойством впитываться через кожу. То есть достаточно надеть резиновые перчатки, наполнить водяной пистолет и выстрелить адвокату Бьюрману в лицо. В течение 20 секунд он потеряет сознание, а через несколько минут умрет. До этого момента Лизбет Саландер представления не имела о том, что так много самых обычных вещей из ближайшего магазина бытовой химии можно обратить в смертоносное оружие. Посвятив несколько дней изучению данной темы, она убедилась, что нет никаких особенных технических препятствий для того, чтобы разобраться с опекуном в кратчайшие сроки. Оставалось только две проблемы. Смерть Бьюрмана не принесет ей возможности распоряжаться своей жизнью самой, и нет никаких гарантий, что преемник Бьюрмана не окажется в 100 раз хуже. требовалось провести анализ последствий. Ей нужно было найти способ управлять своим опекуном и тем самым собственным положением. Она просидела на старом диване в гостиной целый вечер, заново прокручивая ситуацию в голове. К концу вечера она отбросила идею убийства с помощью яда и выработала альтернативный план. Особо привлекательным он, однако, не был и предполагал, что она вновь позволит Бьюрману на нее наброситься. Но если у нее все получится, она победит. Так ей казалось. К концу февраля жизнь Микаэля в Хедебю уже шла по сложившемуся распорядку. Каждое утро он вставал в 9 часов, завтракал и работал до 12, изучая новый материал. Потом, невзирая на погоду, совершал часовую прогулку. Во второй половине дня он продолжал работать дома или в кафе Сусанны, либо обрабатывая прочитанное утром, либо записывая фрагменты будущей биографии Хенрика. Между 3 и 6 у него всегда было свободное время. Он делал покупки, стирал, ездил в Хедестат и занимался другими хозяйственными делами. Около 7 он ходил к Хенрику Вангеру и задавал накопившиеся за день вопросы. Часам 10 он возвращался домой и читал до 1 или 2 ночи, систематично изучая собранные Хенриком документы. К собственному удивлению, Микаэль обнаружил, что работа над биографией Хенрика идет как по маслу. У него уже набралось около 120 страниц чернового варианта семейной хроники, охватывающей период от прибытия Жана Батиста Бернадотта в Швецию и приблизительно до 1920-х годов. После этого продвижение замедлилось, и теперь ему приходилось тщательно выбирать слова. Через библиотеку в Хедестаде Микаэль заказал книги, описывающие эпоху возникновения шведского нацизма, в частности, докторскую диссертацию Хелены Лёв «Свастика и сноб Васы». Он написал еще около 40 страниц о Хенрике и его братьях, поставив своего работодателя в центр всего повествования. Микаэль составил обширный план будущих исследований с целью понять, как выглядело и работало в то время семейное предприятие, и обнаружил, что клан Вангеров был, к тому же, прочно связан с империей Ивара Крюгера. Это была еще одна побочная линия, которой требовалось уделить внимание. Он прикинул, что в общей сложности ему остается написать страниц 300. У него имелся график, согласно которому он намеревался к 1 сентября представить на суд Хенрика Вангера полный черновой вариант, а осенью заняться доработкой текста. Зато в деле Харриет Вангер Микаэль не продвинулся ни на миллиметр. Сколько он ни читал объемистый материал и не размышлял над деталями, у него не появлялось ни единого повода заподозрить, что расследование следовало вести иными путями. Как-то субботним вечером, а в конце февраля, у него состоялся долгий разговор с Хенриком Вангером, в котором он отчитывался о полном отсутствии успехов. Старик терпеливо слушал, пока Микаэль перечислял все тупики, в какие заходил. Короче говоря, Хенрик, я не нахожу в расследовании никаких утешений. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Сам бился до потери сознания. И вместе с тем я уверен, что мы наверняка что-то упустили. Идеальных преступлений не бывает. Мы ведь даже не можем утверждать, что преступление действительно было совершено. Хенрик Вангер вздохнул и огорченно развел руками. Продолжай. — попросил он. «Доведи работу до конца». «Это бессмысленно». «Возможно». «Но не сдавайся». Микаэль вздохнул. «Номера телефонов», — произнес он наконец. «Да». «Они должны что-то означать». «Да». «Они записаны намеренно». «Да». «Но мы не можем их понять». «Да». Или понимаем неправильно. Именно. Это не номера телефонов. Они означают нечто другое, возможно. Микаэль снова вздохнул и отправился домой, чтобы читать дальше. Когда Лизбет Саландер вновь позвонила и заявила, что ей нужны деньги, адвокат Нильс Бьюрман вздохнул с облегчением. От последней плановой встречи она отговорилась, сославшись на то, что должна работать, и в его душу закралось смутное беспокойство. Неужели она превращается в неуправляемого проблемного ребенка? Но поскольку, не явившись навстречу, она не получила карманных денег, рано или поздно ей все равно придется к нему обратиться. Также адвоката беспокоила мысль о том, что она могла рассказать кому-нибудь о его выходке. Ее звонок по поводу денег убедил опекуна, что ситуация находится под контролем. «Но ее необходимо приструнить», — решил Нильс Бьюрман. «Она должна понять, кто тут главный, и только тогда у них смогут сложиться более конструктивные отношения». Поэтому на этот раз он назначил ей встречу не в офисе, а у себя дома. Услышав такое требование, Лизбет Саландер на другом конце провода надолго замолчала. «Проклятая тупоумная сука!» А потом все-таки согласилась. Она планировала встретиться с ним так же, как и в прошлый раз, у него в офисе. Теперь же ей приходилось вступать на незнакомую территорию. Встреча была назначена на вечер пятницы. Код подъезда Лизбет Саландер получила по телефону, но позвонила в дверь квартиры только в половине девятого, на полчаса позже назначенного времени. Эти полчаса на темной лестнице потребовались ей для того, чтобы в последний раз проверить план, взвесить альтернативные варианты, окончательно решиться и собраться с духом. Около 8 часов вечера Микаэль закрыл ноутбук и надел куртку. Свет в кабинете он выключать не стал. Небо было усыпано звездами, а температура держалась около нуля. Микаэль быстрым шагом направился в гору по дороге, ведущей в Эстергорд. Миновав дом Хенрика Вангера, он свернул налево и пошел по нерасчищенной, но протоптанной дорожке вдоль берега. На воде мигали бакины, и в темноте красиво светился огнями Хедестат. Микаэлю требовался свежий воздух, но главное — хотелось избежать бдительных глаз Изабеллы Вангер. Возле дома Мартина Вангера он опять вышел на дорогу и в самом начале 10-го оказался у Сесилии Вангер. Они сразу направились в ее спальню. Встречались они раз или два в неделю. В этом захолустье Сесилия стала для Микаэля не только любовницей, но и человеком, которому он начал доверять — ему гораздо больше пользы приносило обсуждение проблемы Харриет Вангер с ней, чем с Хенриком. План почти сразу пошел наперекосяк. Адвокат Нильс Бьюрман открыл дверь квартиры, одетый в халат. Он уже успел разозлиться на ее опоздание и просто махнул рукой, чтобы она заходила. На ней были джинсы, черная футболка и непременная кожаная куртка. На ногах черные ботинки, а на груди, на перекинутом через плечо ремне, висел маленький рюкзачок. «Ты что, даже на часы не научилась смотреть?» — раздраженно поприветствовал ее Бьюрман. Саландер не ответила. Она осматривалась. Квартира выглядела приблизительно так, как она и представляла себе после изучения ее планировки в архиве управления жилищного строительства. Мебель у него была светлая, из березы и бука. «Заходи», — сказал Бьюрман. Уже приветливее. Приобняв Саландер за плечи, он повел ее через холл вглубь квартиры и без лишних разговоров открыл дверь в спальню. Не оставалось никаких сомнений в том, какие именно услуги от нее ожидаются. Лизбет Саландер поспешно огляделась. Холостяцкая обстановка. Двуспальная кровать с высокой спинкой из нержавеющей стали. Комод, выполняющий одновременно роль ночного столика. Прикроватные лампы с неярким светом, платяной шкаф с зеркальной стенкой, ротанговый стул и маленький столик в углу возле двери. Бьюрман взял ее за руку и подвел к кровати. «Расскажи, зачем тебе понадобились деньги на этот раз? Опять на компьютерные штучки?» «На еду, конечно. Как же я не догадался, ты ведь пропустила нашу последнюю встречу?» Он взял ее за подбородок и поднял лицо так, что их взгляды встретились. «Как ты себя чувствуешь?» Она пожала плечами. «Ты обдумала то, что я сказал в прошлый раз?» «Что именно?» «Лизбет, не строй из себя большую дурочку, чем ты есть. Я хочу, чтобы мы с тобой были друзьями и помогали друг другу». Она не ответила, и адвокат Бьюрман поборол желание дать ей пощечину, чтобы немного оживить. «Тебе в прошлый раз понравилась наша игра для взрослых?» «Нет». Он поднял брови. «Лизбет, не глупи. Мне нужны деньги, чтобы купить еду». «Именно об этом мы в прошлый раз и говорили. Если ты будешь добра ко мне, я буду добр к тебе. Но если ты начнешь со мной ссориться, то...» Его рука еще крепче сжала ее подбородок, но она высвободилась. «Мне нужны мои деньги. Что вы хотите, чтобы я сделала?» «Ты прекрасно знаешь». Он схватил ее за плечо и потащил к кровати. «Подождите!» — быстро сказала Лизбет. Бросив на него покорный взгляд, она коротко кивнула, потом сняла рюкзачок и кожаную куртку с заклепками и огляделась. Положив куртку на ротанговый стул, поставила рюкзак на круглый столик и сделала несколько нерешительных шагов в сторону кровати. И остановилась, словно призадумавшись. Бьюрман подошел ближе. «Подождите», — снова произнесла она таким тоном, будто пыталась его образумить. «Я не хочу, чтобы меня заставляли делать минет каждый раз, когда мне понадобятся деньги». Бьюрман побагровел и внезапно ударил ее ладонью по лицу. Саландер вытаращила глаза, но прежде чем она успела хоть как-то отреагировать, он схватил ее за плечо и швырнул на кровать лицом вниз. Такое неожиданное нападение застигло ее врасплох. Она попыталась перевернуться, но он придавил ее к кровати и сел на нее верхом. Все шло в точности, как и в прошлый раз. Она безнадежно уступала ему в физической силе. Оказывать сопротивление она могла, только пытаясь ударить его в глаза ногтями или каким-нибудь предметом. Выработанный ею сценарий уже приказал долго жить. «Дьявол!» — подумала Лизбет Саландер, когда он сорвал с нее футболку. Она с ужасом поняла, что переоценила свои возможности. Потом услышала, как он открыл ящик, стоявшего возле кровати комода. Раздалось звяканье металла. Сначала она не поняла, что происходит. Но потом увидела, что на ее запястье защелкивается кольцо наручников. Он вытянул ей руки вверх, пропустил цепь второго кольца вокруг одного из столбиков спинки кровати и замкнул его на другом запястье. Ему не составило большого труда стянуть с нее обувь и джинсы. Наконец он сдернул с нее трусики и выпрямился, держа их в руке. «Лизбет, ты должна научиться доверять мне», — сказал он. «Я научу тебя, как играть в эту игру для взрослых. Будешь вести себя плохо, я тебя накажу. А будешь панькой, мы станем друзьями». Он вновь уселся на нее верхом. «Значит, анальный секс тебе не нравится». Лизбет Саландер открыла рот, чтобы закричать. Бьюрман схватил ее за волосы и затолкал в рот трусы. Она почувствовала, как он чем-то обматывает ей щиколотки, раздвигает ноги и крепко привязывает. Она оказалась в его полной власти. Лизбет слышала, как он перемещается по комнате, но видеть его не могла, поскольку лицо ей закрывала футболка. Несколько минут он медлил. Ей едва удавалось дышать. Потом она ощутила дикую боль, когда он яростно вонзил ей что-то в зад. Сесилия Вангер по-прежнему придерживалась правила, что ночевать Микаэль должен у себя дома. В начале третьего ночи он стал одеваться, а она продолжала лежать голой на кровати, тихонько ему улыбаясь. «Ты мне нравишься, Микаэль. Мне с тобой хорошо. Ты мне тоже нравишься». Она притянула его обратно к кровати и стащила с него рубашку, которую он только что надел. Он задержался еще на час. Проходя, в конце концов, мимо дома Харальда Вангера, Микаэль заметил, как ему показалось, шевеление одной из занавесок на втором этаже. Правда, было слишком темно, чтобы сказать наверняка. Только около 4 утра субботы Лизбет Саландер получила возможность одеться. Она взяла кожаную куртку и рюкзак и поплелась к выходу, где ее уже поджидал только что принявший душ и аккуратно одетый Бьюрман. Он протянул ей чек на 2500 крон. «Я отвезу тебя домой», — сказал он, открывая дверь. Переступив порог квартиры, она обернулась. Ее тело выглядело раздавленным, лицо опухло от слез, и когда их взгляды встретились, он отпрянул. Ему никогда еще не приходилось сталкиваться с такой неприкрытой, жгучей ненавистью. Лизбет Саландер производила впечатление именно такой сумасшедшей, как ее описывал журнал. «Нет», — произнесла она так тихо, что он едва расслышал, — «я доберусь сама». Он положил руку ей на плечо. «Точно?» — она кивнула. Рука у нее на плече сжалась. «Ты ведь помнишь, о чем мы договорились? Ты придешь сюда в следующую субботу». Она снова кивнула. «Покорно». Он ее отпустил.